Глава восьмая. С отравленным настроением он взялся за ручку двери и вдруг услышал за дверью перекатывающийся бас. Дома его ждал гость, столь неприятный, что хоть поворачивай и беги обратно на улицу. Минуту-другую Дюшка мялся. Портфель, из которого он внизу вынул кирпич, снова показался тяжелым. Может, и в самом деле погулять, пока незваный гость не уйдет? Гость-то уйдет, а беда останется. Что уж труса праздновать. И Дюшка открыл дверь, обреченно шагнул через порог навстречу гремевшему басу. Посреди комнаты лысиной под потолок стоял Вася в кубе, размахивал длинной рукой и ораторствовал. Отец и мать, пришедшие с работы на обед, озабоченная старая Климовна, сидели вокруг застланного скатертью стола и почтительно слушали. Вася в кубе считался одним из самых умных людей в поселке. Мать не оглянулась в сторону сына. Отец лишь стрельнул сердитым глазом. Климовна вздохнула и опустила седую, гладко причесанную голову, а Вася в кубе покосился, но речи своей не прервал.
«Нет от природы дурных людей, есть дурные воспитатели, да!» —
гремел Василий Васильевич, и оконные стекла отзывались на его голос.
«Мы, учителя, не справляемся с воспитанием, даем брак. Согласен, подписываюсь. Но ведь в школе ученик проводит всего каких-нибудь 6 часов в сутки, а остальные 18 часов — дома. Законно спросить, чье влияние сильнее на ребенка? «Нас, учителей, или вас, родителей?»
«Вы хотите сказать, Василий Васильевич, — начал было отец Дюшки?»
«Хочу сказать, Федор Андреевич!»
Голос Василия Васильевича стал тверд, лицо величественно.
«Что, когда вы в ущерб семье с раннего утра до позднего вечера пропадаете на работе, то не считайте, мол, это так уж полезно для общества. Обществу, уважаемый Федор Андреевич, нужно, чтобы вы побольше отдавали времени своему сыну, заражали его тем, чем сами богаты. Да, вы трудолюбивы, вы работоспособны, а сын, увы, этого от вас не перенял. Не перенял он и вашу кипучую энергию, и ваше чувство ответственности перед делом. Не обижайтесь за мою прямоту».
«Да что уж обижаться, вы правы, сына вижу только вечером, когда с ног валюсь», — отмахнулся огорченный отец. «И мать тоже по горло занята. На Клавдии Климовне он!» Климовна ответила вздохом, мать промолчала.
«Поймите меня», — снова зарокотал Василий Васильевич, — «я вовсе не хочу, чтобы каждый родитель влиял на своего ребенка. Есть родители, от влияния которых я бы с удовольствием оградил детей. Возьмите всем известного Богатого. Кто он, этот Никита Богатов? Хронический неудачник. И это передается на его мальчика. Забит, робок, несчастен. Можно только сожалеть о влиянии Богатого на своего сына».
До сих пор все, что говорил Вася в кубе, было и не нужно, и неприятно Дюшке. Сейчас насторожился. Богатов Никита, отец Миньки, несчастный мальчик, сам Минька. А Дюшка только что видел Минькины слезы. Но Вася в кубе не стал углубляться в судьбу Миньки. Его интересовала судьба Дюшки. Он повернулся к нему.
«Я хочу от тебя одного, чтобы ты потесней сошелся с Левой Кайзером. Он-то уж поможет. Потесней, понимаешь?»
Он, Дюшка, понимал Васю в кубе, да тот плохо понимал Дюшку. Какой интерес Левке возиться с Дюшкой, с тем, кто моложе почти на 2 года? Левка таких тараканами зовет. Будет звать тараканом и показывать, как решаются задачки про пешеходов. Уж лучше Дюшка сам как-нибудь. Но вслух этого он не сказал. Зато Климовна съябедничала. «У него Минька, сын Богатого, первый товарищ, о-хо-хо!» «Василий Васильевич, спасибо вам!» — подала голос мать. «Что в наших силах, то сделаем. Как-никак он у нас один».
«Ну и прекрасно, ну и превосходно. А я со своей стороны уверяю вас тоже. Под прицелом будешь у меня, голубчик, под прицелом!»
Вася в кубе заметно подобрел. Он вообще-то не умел долго сердиться, а уж после того, как поговорит, поораторствует, громко, всласть отчитает, всегда становится мирным и ласковым. Все ребята это знали и молчали, когда он ругался. Он ушел, успокоенный и великодушный. Родители проводили его до дверей. Климовна, поджав губы с выражением «пропащий ты человек», стала собирать на стол. Отец вернулся в комнату, пнул стул, подвернувшийся на пути, навис над Дюшкой. «Достукался! Краснеть за тебя приходится! Нет, я приму меры, забудешь улицу, Миник, Саник! Я найду способ усадить за рабочий стол!» Мать опустилась на стул и позвала: «Подойди ко мне, Дюшка». Отец сразу умолк, а Дюшка несмело подошел. Он больше боялся тихого голоса матери, чем крика отца. Мать положила ему на плечо руку и стала молча вглядываться. Долго-долго в углах губ проступали опасные морщинки. «Дюшка!» И замолчала. Снова стала вглядываться Дюшке в лицо. Наконец заговорила: «У меня сейчас в больнице умирает человек, Дюшка. Я сейчас уйду к нему и вернусь поздно. И завтра я должна быть там, в больнице, и послезавтра. Человек при смерти, Дюшка. Должна я его спасти или нет?»
«Должна», — выдавил Дюшка в тон матери тихо.
«Я спасу этого, появится другой больной, и мне снова придется спасать. А может, мне лучше не спасать больных, заняться тобой? Ты здоров, тебе смерть не грозит, но ты так глуп и ленив, что нужно следить, хватать тебя за руку, силы вести к столу, чтобы учил уроки».
«Черт!» — в полном расстройстве отец пнул ногой стул. Было ясно, что с таким же удовольствием он отвесил бы пинок Дюшке.
«Мам!» — у Дюшки сжалось горло. «Мам, я все, я сам. Не надо обо мне думать». Мать сняла с плеча руку, отвела глаза, сказала устало, словно пожаловалась: «У меня сейчас сложная операция. Будем оперировать Гринченко. Я очень волнуюсь, Дюшка». «Мам, не думай обо мне, я сам. Вот увидишь».
«А я все-таки приму меры». «Нет, я на самотек не пущу!» Отец решительно направился к телефону, набрал номер. «Алло, Гайзер, слушай, Алексей Яковлевич, просьба к тебе». «И нет, не к тебе, а к твоему сыну. Пусть он займется моим балбесом, подтянет по математике, а? Как мужчина мужчину, прошу, так и передай. Как мужчина мужчину».
«Ну, спасибо».
«Что? Платформ нет. Выкатку приостановить? Да ты что, Гайзер? Такую воду держать, лес в запани? А если ночью прорвет запань?» «Нет, дружочек, нет, не крути. Вышибай и платформы, кровь из носу».
И отец забыл о Дюшке. Климовна вздыхала над столом.
«Эх, курица пестра сверху, человек изнутри».
После обеда Дюшка никуда не пошел. Сел за стол, разложил перед собой учебники и задумался. Сначала о матери, которая, наверное, в эти самые минуты спасает от смерти какого-то незнакомого Гринченко. Потом всплыл в памяти Минька. Почему он вдруг? Минька расплакался, должно быть, потому что Дюшка стал хвастаться отцом. Минькиного отца, Никиту Богатого, не любили в поселке. Минькина мать бегала по соседям и жаловалась на мужа. Не зарабатывает, не заботится о семье. И это верно, Минька ходит в школу в рваных ботинках. Дюшка только издали видел Минькиного отца. Тот не выглядел уж таким злодеем. Обычный человек, носит помятую шляпу, старое пальто с длинными полами, в которых он путается ногами на ходу, и нельзя никогда понять, пьян он или от рождения таков. И лицо у Минькиного отца мятое, как его шляпа, бесцветное, только глаза синие, точь-в-точь, как у Миньки. Еще у Минькиного отца странная привычка. всегда что-то бормочет на ходу. Однажды Дюшка его увидел в лесу. Стоит один одинешенек на поляне, помахивает рукой и громко декламирует. «Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты...» Что-то непонятное. Стихи деревьям. Странный. Он сам пишет стихи и раньше жил в городе, работал в газете, которая каждый день приходит в Куделино. Газету все читают, стихов Богатого никто не знает. И работает теперь Богатов простым делопроизводителем в конторе. Жаль Миньку, жаль, пожалуй, больше, чем себя. Задача о путешественниках никак не решалась.